Бишкекте саат 8. Кобода Азаттык радиосу 2 май эрти мененки берүүбүздү сунуштайбыз. Студияда мен Жеңиш Айдаров, алдыда биз сунуштай турган макала баяндардын кыскача мазмуну. Украинанын Мариуполь шаарындагы орус күчтөрүнүн камалоосунда жаткан Азовсталь заводунда 2 айча убакыттан бери алгачкы эвакуация ишке ашты.
Орусиянын күчтөрү Украинанын Донецк облусундагы Мариуполь шаарына кол салуунун башында эле кирген. Азов деңизинин жээгинде жайгашкан шаардын дээрлик бардык аймагын орус аскерлери мартта эле басып алган.
Байыркы адамдар таш бетине чегилген сүрөттөрдү оттун жардамы менен кыймылга келтирген болушу мүмкүн.
Анимациянын тарыхы таш доорунан башталалы.
Улуу Британиядагы Йорк жана Дарем университетинин археологтору Франциянын аймагындагы Аверон дарыясынын боюнан табылган таш дооруна таандык сүрөт чегилген таштарга анализ жасашты.
Илим жаңылыктарында кеп болот. Ушул жана башка берүүлөрүбүздү уктурабыз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Азыр ушул сааттарга алынган жаңылыктарды Эрнист Нурматовдон угуп алалы.
Украинанын Мариуполь шаарындагы орус күчтөрүнүн камоолунда жаткан Азовсталь заводунда 2 айча убакыттан бери алгачкы жолу эвакуация ишке ашты. Бул тууралуу Украинанын президенти Владимир Зеленский Твиттердеги баракчасында жазып, жүздөй тургону чыгарылып жатканын билдирди. Алар 2 майда Украин бийлиги көзөмөлдөп турган аймакка өтөт. Азовсталь заводунан алгач 20 адам чыгып жатканын Азов полкунун командири Святослав Пламар маалымдаган. Кийин Орусиянын маалымат агенттиктери Азовсталдын аймагынан жалпы 46 адам чыгарылып кеткенин жазган. Бириккен улуттар уюму эвакуациялоо иштерин ырастаган. Украинанын Донецк облусунда Азов деңизинин жээгинде жайгашкан Мариуполдун дээрлик бардык аймагын орус аскерлери мартта эле басып алган. Бирок Азовсталь заводунун аймагында калган украин аскерлери гана каршылыгын улантып, толугу менен курчоодо калган. Расмий Киев заводунун алдындагы тоннелдик лабиринттерде миңден ашуун жайкын тургундар баш калкалап жатканын маалымдап келген. Киев аларды чыгарып кетүү үчүн коопсуз жол уюштурууну Орусияга бир нече жолу сунуштаган. Андан майнап чыкпай келген эле. Ал аптада Орусиянын Украина менен чектешкен Курск облусундагы темир жол көпүрөсү кулап түштү. Бул тууралуу облустун губернатору Роман Старовой жекшембиде кабарлады. Аймактын Суджа Сосновый Бор багытындагы темир жол жолундагы көпүрө негизинен жүк ташуу поезддик каттамдары үчүн колдонулчу, жабыркагандар жок. Орусиянын тергөө комитети алгач көпүрөнүн жардырылганын кабарлаган. Кийин бул факт боюнча кылмыш иши козголгонун жергиликтүү бийлик билдирди. Москва Украинага кол салгандан бери Орусиянын бир нече чек аралаш аймактарында жарылоолор, аткылоолор болгонун билдирип, Киевти айыптап келет. Анын ичинде Белгород, Курск жана башка облустарда мунай базасы, темир жол линиясы, курал жарак кампалары өрттөнгөн. 1 майда Армениянын борбору Ереванда Тоолук Карабах боюнча миңдеген адамдар катышкан митинг өттү. Бул тууралуу Азаттыктын армян кызматы кабарлап, алар өкмөттүн кызматтан кетишин талап кылып жатканын жазды. 2 апта мурда Армениянын премьер-министри Никол Пашинян эл аралык коомчулук армян тараптан Тоолук Карабахтын макамы боюнча талаптарын төмөндөтүүнү күтүп жатканын айткандан кийин акциялар башталган. Оппозиция муну армян өкмөтүнүн Тоолук Карабах боюнча Азербайжандын шарттарына көндү деп баалап жатат. Эки өлкөнүн ортосундагы Тоолук Карабах аймагында мартта кайрадан тиреш катталган. Апрелдин башында Азербайжандын президенти Илхам Алиев менен Армениянын премьер-министри Никол Пашинян Европада жолугуп, Тоолук Карабахтагы жаңжалды жөнгө салуу боюнча тынчтык келишимин иштеп чыгууну жана эки өлкөнүн ортосундагы чек араны демаркациялоо боюнча комиссия түзүүнү макулдашкан. Армения менен Азербайжан Тоолук Карабахты талашып, алгач 1980 жылдары согушкан жикчил аймактагы 1988-1994 жылдардагы согушта 30 миңдей адам өлгөн, 100 миңден ашуун адам качкын же жер которгон. Эки тараптын 2020 жылкы жаңжалында Армения тараптан 4 миңдей, Азербайжан тараптан 3 миңдей адам каза болгон. 1 майда Казакстандын бир нече шаарларында өткөн нааразылык акцияларында 10 чакты адам кармалды. Алматы шаарында паркта митинг башталды электе полиция кызматкери 6 адамды кармап кетти. Кармалгандар эч кандай билдирүүлөрдү жана чакырыктарды жасай элек болчу. Бул күнү Жаң Өзөн, Актоо шаарларында митингге чыккандар кармалганын жергиликтүү активисттер кабарлады. Казакстандык оппозициялык саясатчы, учурда чет жакта жашаган Мухтар Аблязов мурдараак жарандарды 1 майда нааразылык акцияларын өткөрүүгө чакырып, Казакстандын Евразия экономикалык биримдигинен жана Жамааттык коопсуздук келишими уюмунан чыгарууну талап кылууга үндөгөн. Бул акцияларда Орусиянын Украинага кол салуусун айыптаган ураандар жаңыраары да айтылган эле. Орусия Украинага согуш баштагандан кийин орус пропагандачыларынын арасында Казакстанга да кол салуу тууралуу ойлор айтыла баштаган. Ислам мамлекети террордук тобу Ооганстандын борбору Кабулдагы жардырууларга жоопкерчилик алды. Кабулдун полициясы кабарлагандай 30 апрелде автобуста бомба жарылып бир адам каза болгон. 29 апрелде Халифа Сахиб мечитинде жардыруу болуп өлгөндөрдүн саны 50 адамга жеткен. Жардыруулар негизинен мусулмандардын шии жана суопу агымын карманган жамааттардын мечиттеринде алар жашаган кварталдарда катталууда. Ислам мамлекети террордук тобу аларга каршы аракеттерин мурдатан улантып келет. Таластагы Беш таш коругуна Орусиянын Алтай аймагынан алып келинген 35 марал кое берилди. Долбоорду ишке ашырууга Бакубат Талас фонду жана Альянс Алтын ишканасы колдоо көрсөтүп 2,5 миллион сом берген. Расмий маалымат боюнча Кыргызстандын аймагында 500 ашуун бугу марал бар. Алар негизинен Аксынын Сары Челек, Нарындагы марал коруктарын жана Ысык Көл облусун байырлайт.
Рахмат сага. Кабарларды толук топтому ободон чыккан макала баяндар, видео сүрөттөр azaptyk.org деген сайтыбызда жайгаштырылган. Сайтыбызга баш багып, таанышып кабардар болуп туруңуз. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу. Кыргыз гидромет борбору 2 майда Талас, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар кайланат. Калган аймактарда күн ачык болот деп билдирди. Абанын температурасы чүй өрөнүндө 26-31 градус, Талас облусунда 25-30 градуска чейин ысык болот деди. Баткен, Ош, Жалаат облустарында 28-33 градус, Ысык Көл облусунда 19-24. Нарын облусунда 18-23 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан-чачын жаабайт. Абанын табы 29-31 градуска чейин ысык болот деп билдирди.
Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Украинанын Мариуполь шаарындагы орус күчтөрүнүн камалоосунда жаткан Азовсталь заводунда 2 айча убакыттан бери алгачкы эвакуация ишке ашты. Расмий Киев жалпы жондон 100 жакын тургун бошотулганын маалымдады. Мурдараак Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Орусиянын президентинен заводтогу жарандарды чыгарып кетүүгө уруксат сураган. Теманы Эрнест Нурматов улантат.
Мариуполдогу курчоодо калган Азовсталь заводунан алгач 20 адам, аялдар менен балдар чыгарылганын учурда завод тогларды коргоп жаткан Азов полкунун командири Святослав Паламар маалымдады. Анын сөзүнө караганда, эвакуация 30 апрелде ишембиде болуп, адамдар Запорожьяны көздөй жиберилди. Бул ортодо Орусиянын РИА Новости жана ТАСС маалымат агенттиктери Азовсталдын аймагынан жалпы жондон 46 адам чыгарылып кеткенин маалымдады. Ал арада телеграм каналдар, Бириккен Улуттар Уюму жана Кызыл Жарым Ай коомунун катышуусунда жай тургундарды эвакуациялоо боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын жазышкан. Бириккен Улуттар Уюму да эвакуациялоо иштерин ырастады. Жекшемби күнү кечке чукулдап Украинанын президенти Владимир Зеленский твиттердеги баракчасында кененирээк маалымат берип, чыгарылып кеткен жарандардын саны көбүрөөк экенин кабарлады.
Мариуполдогу Азовсталдан жакын тургундарды эвакуациялоо башталды. 100 адамдан турган биринчи топ биз көзөмөлдөп турган аймактарга баратат. Аларды эртең Запорожьядан тосуп алабыз. Биздин командага рахмат. Учурда алар Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлдөрү менен чогуу заводтун аймагынан жарандарды чыгарып кетүүнүн үстүнөн иштеп жатат,
деп жазды Зеленский. Орусиянын күчтөрү Украинанын Донецк облусундагы Мариуполь шаарына кол салуунун башында эле кирген. Азов деңизинин жээгинде жайгашкан шаардын дээрлик бардык аймагын орус аскерлери мартта эле басып алган. Бирок Азовсталь заводунун аймагында калган украин аскерлери гана каршылыгын улантып, толугу менен курчоодо калган. Украинанын расмий бийлиги заводтун алдындагы тоннелдик лабиринттерде 1000 жайкын тургундар баш калкалап жатканын маалымдап келген. Киев аларды чыгарып кетүү үчүн коопсуз жол уюштурууну Орусияга бир нече жолу сунуштаган, андан майнап чыккан эмес. Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гуттериш өткөн аптада Москвада Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолугушууда да ушул маселени көтөргөн. Украин бийлиги заводтон баардык адамдарды алып чыгып кетүүнү талап кылууда. Орус бийлиги аскерлер багынып бериши керек деп келатат. Аскерлердин жубайлары Киевде митинг өткөрүп, аларды да чыгарып кетүүсүн Украин бийлигинен суранышкан. Мариуполдун бийлиги орус аскерлеринин аткылоосунан улам шаардагы 20,000 чамалуу тургун наут болгонун билдирүүдө. Бул арада АКШнын Конгрессинин өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелоси баштаган делегация Киевде Украин президенти Владимир Зеленский жана башка бийлик өкүлдөрү менен жолугушту. Алдын ала кабарланбаган иш сапар ишемби жекшемби күнү уланды. Пелоси Зеленский менен жолугушууда Украинага колдоо улантыларын АКШнын атынан дагы кайталап, Орусияга каршы согуштагы тайманбастыгы үчүн Украин элине ыраазычылык билдирди.
Биз эркиндик үчүн күрөшүңүздөргө алкыш айтуу үчүн келдик. Биз азыр эркиндиктин чек арасында турабыз. Жана сиздердин күрөшүңүздөр биздин баарыбыз үчүн күрөш. Биз согуш бүткөнчө сиздер тарапта болобуз. Бул биздин милдетибиз.
Деди Нэнси Пелоси. Жолугушуунун видеосу Украин президенти Владимир Зеленскийдин Телеграм каналына жарыяланды. Анда Зеленский Орусия менен кармашта АКШ Киевке өтө көп жардам берип жатканын белгиледи. Ал Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден менен да тынымсыз байланышып турат жана мурдараак ушул эле конгрессте да онлайн кайрылуу жасаган.
Мен биринчи кезекте Кошмо Штаттардын элинин жана конгресстин эки палатасынын тең Украинаны чечкиндүү колдоосу жөнүндө кабарыңызга ыраазычылык билдирем. Муну мен президент катары, менин командам жана Украина эли абдан жогору баалайбыз. Ушунун өзү Орусиянын агрессиясына каршы согушта Украинага колдоо көрсөтүүдө, Кошмо Штаттардын чыныгы лидер экенин көрсөтүүдө. Бул жардамыңыздар Украинанын өз суверенитетин жана аймактык бүтүндүгүн сактоого чоң жардам берет.
Деди Украин президенти Владимир Зеленский Нэнси Пелоси менен кездешүүдө. 29 апрелде АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасы Украинага аскердик жардам көрсөтүүнүн жолдорун жеңилдеткен ленд-лиз жөнүндө мыйзам долбоорун жактырган. Сенат болсо бул мыйзам долбоорун ага чейин колдогон. Эми президент Джо Байден кол коюшу керек. Документте АКШ Украинага жана Чыгыш Европанын башка өлкөлөрүнө 2023 жылга чейин курал жарак берери каралган. Ошол эле учурда Украина алдын ала акы төлөөгө милдеттүү болбойт. Ленд-лиз термини ижарага берүү деп которулат. Мыйзам Украинага заманбап аскердик техникаларды алууга мүмкүндүк берет, бирок так эмнелер жеткирилет, тизмеси кийинчерээк аныкталат. АКШнын президенти Джо Байден ушул эле мыйзам менен чогуу конгресстин кароосуна Украинага 33 миллиард долларлык жардам бөлүү тууралуу өтүнүч киргизген. Мунун 20 миллиард доллары аскердик керектөөгө, калганы экономиканы колдоого жумшалышы шарт. Нэнси Пелосинин Киев сапары Украин бийлигине конгресс бул сунушту колдойт деген ишеним жаратты. Орусия атайын операция деп атаган иш жүзүндө Украинага кол салган согуш 2 айдан ашык убакыттан бери уланууда. Москва кеңири масштабтагы кол салуусун 24 февралда баштаган. Бул аралыкта эки тараптан тең аскерлер жана жайкын тургундар арасында миңдеген курмандыктар катталды. Украинанын аймагын 5 миллиондон ашык адам таштап чыгып кетти. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз, студияда Жеңиш Айдаров. Берүүбүздү андан ары улантабыз. Эл аралык валюта фондунун жаңы прогнозуна ылайык, быйыл Борбор Азияда Кыргызстандын экономикасынын өсүү темпи көбүрөөк солгундайт. Мунун себептери жана Украинадагы согуштун эпкини тууралуу эл аралык валюта фондунун жакынкы чыгыш жана Борбор Азия боюнча департаментинин башчысы Жихат Азур Азаттыкка маек курду. Маекти Кубат Касымбеков уюштурган.
27 апрелде эл аралык валюта фонду жакынкы чыгыш жана Борбор Азия аймактары үчүн регионалдык экономикалык прогнозун жарыялады. Алгач көпчүлүктү кызыктырып турган суроону узатайын. Украинадагы согуш Борбор Азия өлкөлөрүнүн экономикасына кандай таасирин тийгизди же тийгизгени турат? Чөлкөмдө кандай тенденцияларды байкадыңыздар?
Борбор Азиянын экономикасы COVID-19 кризисинен кийин жакшы калыбына келип бараткан. 2021 жылдын жыйынтыгы көпчүлүк өлкөлөр үчүн позитивдүү болгон. Кавказ жана Борбор Азия аймагында экономикалык өсүш 5.4-5.6% болот деп күтүп жатканбыз. Бирок бул өлкөлөргө согуштун түз жана кыйыр эпкини тийди. Алар кайсылар? Биринчиден, Кавказ жана Борбор Азия өлкөлөрүнүн Орусия менен байланышы терең. Борбор Азиядагы жана Кавказдагы бир топ мамлекеттерде соода, инвестиция, сырттан которулган акча, финансы жана азык-түлүк менен камсыздоо тармактарында маселе жаралат. Буга кошумча кризистин кыйыр таасирлери бар. Дүйнөлүк алкакта белгисиз жана түпөйүл жагдай уланып жаткандыктан валюта саясатындагы өзгөрүүлөрдөн жана энергия булактарынын баасынын өсүшүнөн улам үстөк пайыздар көтөрүлүп жатат. Натыйжада чөлкөмдөгү өлкөлөр көп катмарлуу шокко туш болушат. Айрым өлкөлөр сырткы таасирди азайтуу үчүн валюталык саясатын өзгөрттү. Кайсы бири кирешеси аз үй бүлөлөргө жардам берүүчү айрым чараларды кабыл алды. Айрымдары буудай сыяктуу товарлардын импортун диверсификациялоого аракет кылууда. Бул соңку кризиске карата алгачкы реакция десек болот. Мындан ары көп өлкөлөр өзүнүн экономикасы менен финансы тармагын калкалап коргоого аракет кылышат. Алар импортунун булактарынын багытын бара-бара кеңейтип, региондун ичинде сооданы күчөтүүгө бел байлашууда. Ар бир өлкөдө кырдаалар башка. Бир мамлекетте мүмкүнчүлүк көбүрөөк, экинчисинде азыраак. Андыктан ар бир өлкөнүн бул багыттагы саясаты ар башка.
Федералдык валюта фондунун прогнозуна ылайык, негизинен Украинадагы согуш жана Орусияга киргизилген санкциялардан улам 2022-жылы Борбор Азияда экономикалык өсүш басаңдаганы турат. Чөлкөмдөгү өлкөлөрдүн ичинен быйыл Кыргызстандын экономикасынын өсүү темпи көбүрөөк солгундап, өсүш 0.9% түзөт экен. Кыргызстанда экономикалык өсүш Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнө салыштырмалуу солгун болушунун башка себептери эмне? Буга мигранттардын акча которуларынын азайышы себепби же башка дагы факторлор барбы?
Кыргызстан сырттан которулган акчага кыйлаа көз каранды. Мигранттар которгон каражат өлкөнүн ички дүң жыйымынын 20%нан ашат. Ал акчанын көбү Орусиядан келет. Андан тышкары Кыргызстандын Орусия менен экономикалык жана финансылык байланыштары да күчтүү. Айрым банктардын корреспонденттик эсептери орус банктары аркылуу жүргүзүлөт. Андыктан бул өлкөнүн башкаларга салыштырмалуу көбүрөөк жабыртатканы кадыресе көрүнүш. Көз карандылык көбүрөөк жана эки өлкөнүн экономикалык карым катышы күчтүүрөөк. Бирок Кыргызстандын бийлиги өз экономикасын тууруган таасирди азайтуу үчүн жана макроэкономикалык туруктуулукту сактап калуу үчүн бир катар чараларды көрө баштады.
Орусиядагы кырдаал мигранттар мекенине жөнөткөн акчанын көлөмүнө канчалык таасирин тийгизиши ыктымал?
There is a great deal of connection between Russia and Central Asia countries.
Орусия менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн ортосунда мигранттардын акча которууларына байланыштуу алака катыш күчтүү. Андыктан бул маанилүү маселе. Азырынча мигранттардын акчасынын агымы жакшы. Бирок жергиликтүү өкмөттөр бул каражаттын азайышынын кесепетин алдын алуу жолдорун караштырганы туура болот. Сырттан которулган акчанын азайышынан жабыркаган үй бүлөлөргө жардам көрсөтүү зарыл.
Дүйнөнүн башка аймактарында эле Борбор Азияда да инфляция 2020-жылдын жарымынан тарта жогорулай баштаган. Украинадагы согуш жана Орусияга салынган санкциялар инфляциянын көрсөткүчтөрүн ого бетер начарлатып койду. Борбор Азия жана Кавказ аймагында инфляциянын деңгээли канчалык кооптуу жана алдыңкы айларда эмнелерди күтүүгө болот?
Инфляция Украинадагы согушка чейин көтөрүлүп келген. 2021-жылы жогорулап, бара-бара төмөндөйт деп күтүлүп жаткан. Бул негизинен энергия булактарынын жана тамак аштын баасынын көтөрүлүшүнөн жаралган инфляция. Украинадагы согуш жана санкциялардан улам инфляция дагы күчөдү. Борбордук банктар аны төмөндөтүүнү көздөгөн ар кыл чараларга барышты. Бирок мындай аракеттер этияттыкты талап кылат. Инфляция экономикага бекем орноп калбашы үчүн активдүү монетардык саясат керек. Глобалдык алкакта инфляциянын деңгээли өтө көңүл жылытаарлык эмес. Себеби биз 2022-жылы инфляция бара-бара төмөндөйт деп күткөнбүз. Бирок ошол деңгээл дагы деле уланууда. Бул дүйнөлүк алкакта катаал монетардык чараларга себеп болуп жатат.
Федералдык валюта фондунун прогнозуна ылайык, 2022-жылы дүйнөдө тамак аш дагы 14%га чейин кымбатташы мүмкүн экен. 2021-жылы азык-түлүктүн баасы 28%га чейин көтөрүлгөн. Тамак аштын дагы деле кымбаттап жатышынын башкы себептери эмне? Баалар кайра төмөндөйбү?
Well, we had a strong pickup in demand back in 2021.
2021 жылы азык-түлүк менен камсыздоо тармагындагы кыйынчылыктарга байланыштуу суроо талабы өсүп кетти. Азык-түлүктү жеткирүүнүн баасы да жогорулады. Мунун баары негизги товарлардын жана тамак аштын баасын кымбаттатып койду. Украинадагы согуш абалды ого бетер начарлатты. Мунайдын баасы көтөрүлдү. Соңку 7-8 жылдан бери мынчалык өсө элек болчу. Товарлар жана жер семирткичтер кымбаттады. Тамак аш менен камсыздоо каналдары тобокелчиликке туш болду. Биринчиден, бул дүйнөлүк маселе экенин түшүнүү керек. Экинчиден, бул кирешеси аз өлкөлөргө жана коомдун аярлуу катмарларына көбүрөөк таасир тийгизерин билүү кажет. Региондо да азык-түлүктүн кайсы бир түрлөрү көп керектелген же алардын запасы тартыш мамлекеттер бар. Андыктан биз эл аралык коомчулукту мындай өлкөлөрдө тамак аш коопсуздугун жетиштүү деңгээлде камсыз кылууга колдоо көрсөтүүгө чакырабыз. Ошол эле учурда азык-түлүктүн жана товарлардын эркин соодасына шарт түзүүгө жана камсыздоо каналдарынын жабылып калуу коркунучун алдын алууга үндөйбүз.
Борбор-Азия өлкөлөрү, анын ичинде Кыргызстан өкмөтү Украинадагы согуштун жана Орусияга салынган санкциялардын терс таасирин басаңдатуу үчүн тиешелүү чараларды көрүп жатканын билдирип жатышат. Мындай чаралар жетиштүү болуп жатабы? Эл аралык валюта фондунун сунуштары кандай?
Of course we have to recognize that this crisis is still evolving and
Албетте, бул кризис дагы деле уланып жатканын, белгисиздиктин деңгээли жогору экенин түшүнүшүбүз керек. Андыктан дыкат көз салып туруу зарыл. Инфляция туруктуу мүнөзгө ээ болбошу үчүн аны төмөндөтүү керек. Экинчиден, баалар өскөнүнө байланыштуу кирешеси аз үй бүлөлөргө социалдык колдоо көрсөтүү зарыл. Үчүнчүдөн, сырткы таасирлерге көбүрөөк дуушар болгон, өзгөчө карызы көп өлкөлөр туруктуулукту сактап калышы кажет жана макроэкономикалык туруктуулукка шек келтире турган саясаттан карманышы зарыл.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Байыркы адамдар таш бетине чегилген сүрөттөрдү оттун жардамы менен кыймылга келтирген болушу мүмкүн. Археологтор бул нерсени мультфильмдин башаты катары баалашат. Ушул жана башка илим жаңылыктары менен Нурболот Азамат тааныштырат.
Окумуштуулар үн толкунунун жардамы менен чычкандын боорундагы залалдуу шишекти алып салышты. Таш бетине чегилген сүрөттөр байыркы мультфильм болушу мүмкүн. Рим империясындагы модага ылайык жасалган сандал Норвегиядан табылды. Арбаңыз азаттыктын угарманы, сиз илим жаңылыктары түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо мен Нурболот Азамат.
Үн толкуну ракка дабабы?
Мичиган университетинин окумуштуулары чычкандын боорундагы залалдуу шишекти үн толкундарынын жардамы менен дарылай алышты. Бул жөнүндө илимий иш Cancers журналына жарыяланып, Science Alert сайты аны кыскача баяндады. Жаңы технология залалдуу шишекти талкалап, рак клеткаларын өлтүрүп жана иммундук система рактын андан ары жайылышына жол бербешине шарт түзөт. Тажрыйба учурунда окумуштуулар боордогу шишектин 50%дан 75%га чейинки бөлүгүн жок кыла алышкан. Ал эми кемирүү үчлөрдүн 80%нын иммундук системасы рактын калган белгилерин толук жок кыла алган. Жаңы ыкманы окумуштуулар гистотрепсия деп аташты. Ага ылайык ультра үндүү толкундар керектүү ткандарга багытталып, шишекти болуп көрбөгөндөй тактыкта буза алат. Изилдөөгө ишенсек, шишектин көлөмүнө жана рактын өнүгүү баскычына жараша үн толкундары шишекти толук жок кыла албайт, бирок жарым жартылай алып салууга жардам берет. Изилдөөдө боордун рагы дүйнөдө өлүмдүн 10 негизги себебинин бири экени айтылат. Жаңы ыкма мындан ары изилденип, болочокто боордун залалдуу шишигинен жабыркаган адамдарды куткарууга багытталмакчы.
Анимациянын тарыхы таш доорунан башталабы?
Улуу Британиядагы Йорк жана Дарем университетинин археологтору Франциянын аймагындагы Аверон дарыясынын бойунан табылган таш тоорна таандык сүрөт чегилген таштарга анализ жасашты. Анын натыйжасында таштар отко көп какталганы анык болгон. Мунун себебин окумуштуулар кызык бир себеп менен түшүндүрүштү. Белгилүү болгондой, байыркы адамдар түн ичинде сүрөт чегилген таштардын жанына чогулуп, сүрөттөргө оттуу жакындатышкан. Оттон улам пайда болгон көлөкөлөр сүрөттөр кыймылдап жаткандай таасир калтырган. Таштарда көбүнесе жаныбарлардын, анын ичинде аргымактардын жана бугулардын сүрөттөрү тартылган. Буга чейин таштардын отко какталганы кокустук катары бааланып келген, бирок кактоо ыкмасы бирдей болгондуктан таш бетиндеги сүрөттөр атайын какталган деген тыянак чыккан. Эми окумуштуулар байыркы анимация жөнүндө божомолду далилдөө үчүн таш бетиндеги сүрөттөрдүн 3D моделин түзүп жатышат.
Миң 700 жыл мурунку сандал табылды.
Норвегиянын аймагынан темир доорна таандык сандал табылды. Аны жергиликтүү турист таап алгандан кийин изилдөөчүлөр менен байланышканын Life Science сайты жазды. Жай тургундун табылгасын радиоуглеродтук анализден өткөргөн археологтор ал биздин замандын 300-жылына таандык экенин билдиришти. Ушул эле аймактан дагы башка да артефакттар табылган, бирок алар кийинки мезгилдерге таандык болуп чыкты. Бул нерсе азыр бош жаткан тоолуу ландшафт качандыр бир мезгилде транспорттук маршрут болгонунан кабар берет дешет окумуштуу. Андан тышкары табылган сандал Рим империясындагы моданын таасири менен жасалган. Демек, Скандинавия тоолору аркылуу саякаттаган адамдар сырткы дүйнө менен байланышып турган. Сиз илим дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктардын топтому менен тааныштыңыз. Бул жаңылыктарды азаттык чекит орг сайтынан дагы окусаңыз болот. Уктурууну мен Нурболот Азамат даярдап алып бардым. Саламатта калыңыз.
Эми сөз дайра берүүсүнө кезек берсек, кыргыздын кээ бир сөздөрүн акын Шайлообек Дүйшөев чечмеле берет.
Бир дөөгө чыксак да бир чуңкурда тололо. Анткени бөлүнгөндөн кыргыз эл бөксөсү толгон.
Айрым бир кездери барака батпай кеткен учурларда болот. Ошондо колуңа комуз алып, төгүп жибергиң келет. Айлаң жок түгө албайсың. Анан мындай өнөрдөн Кудай айтпаганын ойлоп, канаты кыркылган кышка окшоп, жалжылдап көк түтүктөй бересиң. Тиктесең закындап учуп кетип бараткан жайсаң менен кет буканын, Калыгул менен Арстанбектин, Жеңижок менен Барпынын, Осмонкул менен Исмайылдын, Ашыралы менен Эстебестин, Туганбай менен Замбиректин, Амантай менен Жылдызбектин, Элмирбек менен Жеңишбектин, Аалы менен Шекербектин элестери көз катартылат.
Акындардын кадырын алатоо толуп тур. Төкмөлөрдүн кадыры карачы тоо менен бирге болуп тур.
Шекербек демекчи таланттуу төкмө акыныбыз Шекербек Адыловдун 2014-жылы басмадан чыккан Өмүр термеси аттуу китебине баш сөз жазып берген элем. Биздин жазма ыр менен узана баштаганыбызга араң эле 100 жыл толуптур. Кылымдын өлчөмү менен эсептегенде бул деген болгону бир күндүк убакыт. Ошондуктан жазма ыр боюнча биз али сары ооз булапанбыз. Ал эми айрым бир дымактуу акындарыбыз менен адабиятчыларыбыздын жазма акын деген төкмө акындан алдаганча өөдө турат дегендери ары болгондо кесирлик, бир болгондо тайкылык болобур. Кесинде кет бука келди дегенде ошол тоо келсе козголбогон Чыңгыз хан оордунан тура калып тосуп, төрдөн оорун берчи дейт деген кеп калганы бекеринен эмес чыгар. Бир кезде мага интервью берген эл акыны Рамис Рыскулов тамаша болсо да, Жеңижоктун 7-7 орус тилине которуп окуп берсем, Украинанын 70 акыны эсинен танып, оо Кудай атабы, ушундай да укмуш акын болот экен э деп чалкасынан кеткен деп айткан эле. Ал эми фольклор десе эле эскирген тоноңдон түп түшүнүп, алар эмгиче фольклордон чыга албай калгандар деп төкмө акындарды теңине албай шылдыңдап келаткандардын өзүлөрүн фольклордон чыкмак тургай, фольклорго кире албай жүргөндөр деп Кубат Аке Жусуп Алиев дагы бир жолу таамай айтканын эстеп коелу. Алатообуздун ак мөңгөлөрү кыргыз жерин соолуп жок болуудан сактап келаткан сыяктуу эле фольклор да керек болсо бир эле кыргыз поэзиясынын бүтүндөй кыргыз көркөм дөөлөттөрүнүн баарына өмүр берип турган ошолорду соолуп жок болуп кетүүдөн сактап турган урук дүйнөсүнүн ак мөңгүсү даяр элем.
Алеме акынды сүрөп турам деп акындын сөзүн угам деп агылып келди би жерге калкыбыз жети дубанда.
Эй вале, баракалда.
Акын Шайлообек Дүйшеевдин сөз даяра берүүсүн тыңдадыңыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги уктуруусунун бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Биздин обого чыккан макала баяндар жана башка фото, видео баяндар, күндөлүк жаңылыктар менен талдоолор баары azattyk.org деген сайтыбызда жайгаштырылган. Улам баш багып кабардар болуп турсаңыз болот, тез-тез жаңыланып турат. Бүгүн берүүлөрдү мен Жеңиш Айдаров алып баруудамын. Аманчылык болсун.
Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекресток». Сегодняшний наш выпуск будет посвящен Всемирному дню печати, который отмечается во всем мире 3 мая. В нашем сегодняшнем выпуске участвует журналист, медиа-эксперт и член комиссии по рассмотрению жалоб на СМИ Семетей Аманбеков, а также председатель Независимого союза журналистов Азамат Касыбеков. В студии я, Болот Колбаев. Буквально вот завтра-послезавтра во всем мире будут отмечать Всемирный день печати, учрежденный ООН. И это еще один повод для того, чтобы обсудить ситуацию со свободой слова у нас в Кыргызстане, потому что в последнее время и местные эксперты, и журналисты, также и международные организации дают не особо позитивные оценки ситуации в этой сфере в стране. Тем более последние несколько месяцев, даже не несколько месяцев, да, если брать с начала года, произошло несколько очень резонансных случаев. Я говорю о ситуации с Болотом Темировым, на которого возбуждено четыре уголовных дела. Также и до сих пор в суде рассматривается, даже еще не дошло до суда, на стадии предварительного следствия находится дело о Next TV. Директор телеканала находится под стражей. Также в прошлом году был принят закон, так называемый закон о фейках. И вот это все как-то, знаете, вот потихоньку копится. Вот лично по вашим наблюдениям, Азамат Мырза, как сейчас складывается ситуация со свободой слова в стране?
Вы уже кратко как бы показали ситуацию, да? Ситуация печальная, к сожалению. Потому что свобода слова, она как шагреневая кожа уменьшается. Когда-то мы наслаждались свободой слова, купались в ней, может быть, даже пытались экспортировать или что такое, да? Сейчас она уменьшается. То есть ситуация, которая происходит в соседних странах, Казахстане, там, Таджикистане и так далее, и у нас тоже повторяется. И получается, что когда-то мы говорили, что мы одна из самых таких стран, где больше свободы слова, да? Теперь у нас, к сожалению, эта ситуация немного ухудшается. Я считаю, что, конечно, многие говорят, что свобода слова связана именно со свободой журналистики. Да? И это очень, очень верно, потому что журналистика все равно остается таким коммуникационным таким хабом, когда люди получают большинство информации через журналистов. Ну, конечно, сегодня ситуация такова, что существуют такие там, как Facebook, социальные сети, через них черпают тоже информацию. И как журналисты вынуждены бороться с социальными сетями за внимание зрителей и читателей, да? Но в любом случае я много говорю, и сейчас могу сказать, что журналист, он ответственен. То есть у нас есть этика журналиста, которой мы придерживаемся, и в рамках этики ту информацию, которую мы даем, мы отвечаем за нее. В отличие от многих других людей, которые информацию сейчас делятся, но не отвечают, да? В этом смысле, конечно, когда давят на журналистов, это точно давление на свободу слова. И вот эти последние кейсы по болоту очень показывают, показательные, когда уголовные дела возбуждаются, значит, уже дошло до того, что других методов, других, скажем, слов или что нету. То есть просто возбуждается уголовное дело, четыре уголовных дела, непонятно. То есть, в принципе, какие-то непонятные здесь обвинения, да? Вот. И я считаю, что печальная ситуация, к сожалению, сегодня. И единственное, что мы можем противопоставить, это, конечно, только солидарность журналистского цеха.
Да, знаете, у меня такое наблюдение есть, да, вот медиасообщество очень сильно, медиасообщество и правозащитники, международные организации очень сильно боролись за то, чтобы из Уголовного кодекса Кыргызстана была исключена норма о наказании за клевету, да, после событий 2010 года. Эта норма была отменена, это было как бы встречено с неподдельным восторгом, да, среди экспертов и журналистов, однако сейчас как бы формально наказывать журналистов. Ну, в Уголовном кодексе нет статей, по которым можно наказывать журналистов, однако, как мы видим, применяется какая-то другая практика. Да? Очень сильно, очень большой отрицательный вклад вот эту ситуацию вносит, наверное, и закон, так называемый закон о фейках, принятый в прошлом году, который лоббировали несколько лет, он отклонялся, однако в прошлом году его как-то очень быстро его приняли. Семетей Мырза, по вашему мнению, работает ли сейчас этот закон, да, и вообще для чего его принимали в такой-то ситуации вообще в 21 веке, где свобода слова считается неотъемлемым правом человека?
Насчет закона, как вы назвали его, закон о фейках, он называется закон о защите от недостоверной информации в сети интернет. Приняли его абсолютно, как вы справедливо заметили, в торопливом порядке, в нарушении всех существующих норм регламента Жогорку Кеңеши. Изначально вообще задумка была, что якобы этот закон должен защищать граждан от тех фейковых аккаунтов в социальных сетях, которые пишут неправду или там задевают честь и достоинство отдельных лиц. Но в итоге его приняли в таком виде, что он, наоборот, во-первых, в законе вообще нету ни слова ни одного о фейках. Во-вторых, закон направлен прямо на официально зарегистрированные средства массовой информации, интернет-издания и верифицированных пользователей. И так получилось, что закон, который должен был, наоборот, да, давать нашим гражданам право на проверенную информацию, бороться с фейковой информацией, наоборот, сейчас открывает путь для того, чтобы проверенную информацию закрывать, фейковая информация, чтобы была распространена. Во-первых, отмечу, что этот закон антиконституционен. Он противоречит 12 статьям Конституции. Ну, несмотря на это, наши доблестные депутаты 6-го созыва его пронесли. Во-вторых, там исключается какая-либо досудебная практика выявления информации, является она достоверной или нет. Вот, например, или Азамат, или Болотова написали в своих платформах какую-то статью, и любой человек, или расследование какое-то провели, любой человек, против которого вы написали, там расследовали, прикрепили массу документов, привели массу фактов, просто обращается в уполномоченный государственный орган, утверждает, что ваша информация недостоверна, вы эту информацию обязаны убрать. Вам даже никто право слова не дает, чтобы сказать, доказать, да, например, если это был бы суд, то, например, в суде даже убийцам, насильникам и разбойникам дают право отстоять свою точку зрения и выстроить линию защиты. Там все в одностороннем порядке. Уполномоченный орган, сейчас это Министерство цифрового развития, просто обязует вас снять эту информацию. Если вы ее не снимете, ваш сайт просто заблокируют на сроком до полугода. Вы потеряете рекламодателей, аудитории, вообще сайт, да, полностью. Поэтому этот закон неконституционен. Сейчас медиа сообщество работает тесно с депутатами 7-го СОЗОВа, чтобы признать этот закон утратившим силу, и параллельно этому закону внедрять другие механизмы досудебного разбирательства, например, как вы указали, вот комиссия по рассмотрению жалоб, которая могла бы регулировать это в досудебном порядке и недостоверную информацию снимать. Что касается того, что раньше, что декриминализировали статью о клевете, вы знаете, это была такая фальшивая обманка, потому что все мы знаем, что есть практика после 2010 года, как декриминализировали эту статью, да, при тогдашнем президентстве Атамбаеве, запустили другой механизм борьбы с свободой слова. Это огромные многомиллионные иски, которые обанкрачивали целые редакции. Например, редакцию «Заноза» и «Вечерний Бишкек».
Но это 2017 год был, да?
Да. Сейчас очень вы правильно заметили, что в Уголовном кодексе статей, по которым привлекают журналистов, практически нет. Но эти власти пошли еще по изощренному пути. Начали уже выборочно все статьи, которые в Уголовном кодексе есть, применять к журналистам. Там изготовление наркотиков, пропаганда войны, разжигание розни, да, ну там сейчас теперь журналисты просто очень сложно угадать, по какой статье его могут привлечь к ответственности. Очень печально, потому что в своей ежегодной пресс-конференции президент Садыр Джапаров сказал, что он дает полный карт-бланш журналистам, и критикуйте нас, он сказал, мы понимаем, что мы занимаем высшие государственные должности, нас должны критиковать, критикуйте нас, показывайте наши недостатки, и никто в суд не подаст. Вот отдельные члены его команды, к сожалению, его этот призыв не восприняли и пошли другим путем. Да, в суды не подают, но теперь возбуждают уголовные дела. Это более печально.
Вот у меня вопрос появился по досудебному рассмотрению вот этих споров между журналистами и героями публикации. Да? Насколько этот механизм у нас работает? Как часто граждане или политики или какие-то структуры обращаются в комиссию по жалобам на СМИ для того, чтобы действительно как-то объяснить свою позицию и показать, что та или иная публикация, она несет неверную информацию?
Очень хороший вопрос. Смотрите, во-первых, отмечу, что сейчас до даже принятия вот этого закона о защите от недостоверной информации существовали ряд законных механизмов, по которым можно бороться с недостоверной информацией. Например, статья 18 Гражданского кодекса дает возможность подать в суд и через суд или получить опровержение, или иные те требования, которые они выдвигают. Но суд — это очень большая морока, да, это госпошлина, это большие, постоянно их откладывают, большие сроки, да, и поэтому с давних пор существует комиссия по рассмотрению жалоб на СМИ. Сейчас, вот буквально недавно, эта комиссия обновилась, и туда действительно вошли такие авторитетные, очень серьезные люди, такие как расследователь Али Токтокунов, например, Тамара Валиева, Асель Сорумбаева, Нургуль Керимов, ну, очень такой разнообразный, Нурбек Токтокунов, юрист, кстати, есть, разнообразный спектр гражданских активистов и журналистов, которые имеют реальные инструменты воздействия на своих коллег, да, то есть они уважаемые в обществе, вот. И сейчас что мы говорим? Мы говорим, что комиссия по рассмотрению жалоб на СМИ – это не карательный орган, а наоборот орган, который должен помочь журналистам избежать судебных процессов. И если наши рекомендации, а наши решения носят рекомендательный характер, наши рекомендации будут восприниматься, то вы избежите суда, и просто мы вас примирим здесь. Теперь относительно того, насколько часто обращаются. Сейчас мы очень тесно работаем с омбудсменом Сатыр Абдрахмановой, которая очень много жалоб о нарушении прав касательно СМИ, да, отправляет к нам. И буквально мы только вот сейчас сформировались, уже успели рассмотреть несколько дел, по которым через омбудсмена пришло, напрямик к нам пришло. Вот буквально вчера рассмотрели жалобу у Майи Арыковой к ведущим СМИ, «Кактус Медиа», «Казаттыку» и «Клоп», которая жаловалась там на определенные эти, да. Вот, и мы стараемся все стороны примирить, и чтобы в дальнейшем таких этих не было. Сейчас планируем обратиться к другим государственным органам, может быть, к правоохранительным органам, где, если в действиях медиа нету состава преступления, чтобы не возбуждались дела, а отправлялись к нам, чтобы мы могли досудебно это урегулировать. Сейчас все зависит от позиции комиссии. Если мы сумеем популяризировать это, самое главное, донести до людей, журналистов, почему эта комиссия нужна, тогда да, досудебные дела пойдут. Очень многие чиновники даже не знают так о существовании комиссии. Вчера мы тоже встречались с представителем государственных органов. Они сказали, очень хорошая комиссия, давайте мы туда будем обращаться. Чем в суды или чем мы будем просто терпеть, а потом писать заявление в правоохранительные органы, лучше воспользуемся услугами комиссии. Отличная практика, она работает во многих странах мира.
Я тоже считаю, что это отличная площадка, такая цивилизованная, демократичная, да, где люди могут. Я считаю, что это очень хорошая площадка и думаю, что, надеюсь, что у вас как-то наладится сотрудничество не только с гражданским обществом и журналистами, но и с государственным органом, даже с некоторыми политиками. Азамат Мирзаев, вы хотели высказаться?
Да, я хотел сказать, что вы правильно сказали, что существуют методы цивилизованные, когда разные субъекты, да, общества, в том числе, скажем, журналисты или чиновники или так далее, как-то нужно сесть за стол и как бы этот вопрос решить. А на данный момент вот этот закон, если честно, он мертворожденный, о котором говорил...
О защите от недостоверности.
Да. Он мертворожденный, он вообще не работает. Потому что технически невозможно его сделать. Многие уже говорят. Наши фирмы, которые, да, предоставляют интернет, они говорят, невозможно. Значит, это все мертворожденное. Конечно, остается только метод дубинки по башке бить, да, через уголовное дело. Но этот не наш метод. Мы должны разговаривать. И один из вот таких площадок, это, конечно, то, что комиссия, да, делает на данный момент. Я считаю, что какие-то проблемы существуют, конечно, в этом смысле. И лучше всего в мире, лучше всего с этой проблемой, каким образом, да, справляются, когда сами журналисты, сами решают внутри вот эти проблемы, да? Вот. И тогда эта проблема решается. То есть она как находит какой-то выход из положения. А если дубинкой бить журналистов по голове, то так не решишь вообще вопрос. Конечно, можно загнать куда-то этот вопрос. Сейчас проблема не в журналистах, я еще раз скажу. Журналисты, все журналисты, которые мы мониторим постоянно, да, все журналисты придерживаются, вот этики журналиста, законов о СМИ и так далее. Вот мы делали большой мониторинг СМИ, у нас был проект на hate speech, да, вот это...
Язык вражды.
Язык вражды. В основном все журналисты, где-то 70, больше 70 СМИ мы мониторили с утра до вечера. Никто из них там проблем не было. Были проблемы в соцсетях. Вот есть человек, который берет и что-нибудь как напишет, и потом люди говорят, это же журналист. Какой-нибудь политик говорит, это же журналист. Он же не понимает отличия журналиста от блогера, например. И некоторые блогеры говорят, я журналист, например. Да? И вот здесь получается непонятная ситуация, когда все думают, что это вот журналисты, они вот виноваты со своим длинным носом, суют мои дела или что-нибудь делают и так далее, и так далее. Вот нам нужно как общество определиться вот с этой ситуацией и как-то разговаривать. И одна из таких цивилизованных таких моментов – это вот та же комиссия, когда сами журналисты выходят и говорят, ребята, давайте эти проблемы решать. Действительно, в суде ты долго будешь трепехаться в суде и ходить, и что-то доказывать. А если ты сядешь с этим журналистом, поговоришь и так далее, я думаю, что вопрос будет решен для всего общества.
Небольшая реплика по закону о защите от недостоверной информации. Еще раз повторюсь, да, в очередной, что он был принят в прошлом году, но, как известно, он не работает, а как вы высказались, он мертворожденный. Однако это очень сильно повлияло на рейтинги страны, в рейтингах, извините за тавтологию, свободы слова. У нас часто говорят о привлечении инвесторов, финансов из-за рубежа. Ну, я думаю, наверное, политикам нашим необходимо понять, что иностранные инвесторы, да, особенно европейские, американские, они перед тем, как начать изучать вопрос о привлечении финансирования в конкретную страну, они заглядывают в международные рейтинги. А в этих рейтингах наши позиции ухудшаются.
Основная, одна из самых фундаментальных таких вещей в демократии, демократическом обществе, я подчеркиваю, это свобода слова. То есть мы как бы отходим, значит, мы отходим от демократии. Да, если мы свободу слова начинаем душить, то мы уходим в какую-то другую, в другую какую-то форму управления государством. Да? Мы это должны четко понимать. Это вы правильно говорите, что любой человек, любой инвестор да, смотрит сначала на свободу. Потому что если ты заткнешь рот, то все. Все, то есть человек не может ни высказаться. Он, ну, приходит инвестор, деньги вкладывает. Кто-то подходит и говорит, давай я этот, твой этот бизнес отожму. Да? Mm-hmm. Он, конечно, пойдет там, в суд и так далее. Но в конце концов он приходит там, журналисту или кому-нибудь да, и высказывает свои мысли. Вот это как бы это право человека на высказывание своей проблемы.
Базовое право.
Базовое. Угу. Это общечеловеческое. И когда затыкает рот, тогда заговорят пушки. Или заговорят что-нибудь еще. Понимаете? У кыргызов же так. У кыргызов же говорится, что можно башкесю бар, брок, тильгесю джок. Да? То есть можно голову отрезать, но язык нельзя отрезать. Это вот такая большая мудрость, в принципе. Да? Угу. Я считаю, что в этом смысле мы не должны вообще отходить от этих позиций, от свободы слова. Просто не должны. Мы должны намертво стоять.
Касательно закона о защите от недостоверной информации, я не соглашусь с тем, что он мертворожденный, не работает. Сейчас, к сожалению, государственные органы принимают положение, которое внедрит этот закон, в этот разработает механизмы работы. Да? Почему он не мертворожденный? Потому что под конкретные публикации, под конкретные расследования он будет еще как работать. Особенно, когда чиновники будут подавать в соответствующий орган, они будут просто блокировать. В этой плане он будет работать, но по отношению к фейкам он, естественно, не будет работать, потому что невозможно заблокировать фейковый аккаунт на Фейсбуке. Это может сделать только администрация Фейсбука. Да? Или надо весь Фейсбук в стране выключить. Это ассоциация сотовых операторов и операторов связи признала. Касательно свободы слова. Почему я считаю, что свобода слова в стране необходима? Все мы видим, в каком состоянии находятся страны, которые не имеют свободы слова. Да? Это Северная Корея, там, Куба, Сирия, с недавних пор наш большой сосед Россия. Да? Все, экономика не развивается, страны-изгои, да? В очень сложном экономическом положении. Почему? Потому что свобода слова... Откуда произошел сейчас очень хороший такой журналистский жанр, как расследовательская журналистика, не дает возможность людям узурпировать власть и проводить, самое главное, проводить в жизнь коррупционные схемы, бороться с коррупцией. Да? Почему сейчас страдают наши журналисты? Потому что они там, видимо, где-то раскрывают какие-то коррупционные схемы. Так вот, если нынешняя власть действительно вознамерена да, поднять страну на новый уровень, то она, конечно, должна давать возможность журналистам свободе слова высказываться, делать эти расследования и просто по следам этих расследований, наоборот, направлять правоохранительные органы. И в связи с этим я вижу еще такую угрозу. К сожалению, в Центральной Азии Кыргызстан находится в центре, окруженный авторитарными режимами, которым невыгодно, чтобы Кыргызстан процветал, чтобы их люди находились в хорошем положении, а страна росла экономически. Потому что жители этих стран будут говорить, а почему вот маленький Кыргызстан, не имея больших природных ресурсов, да, вот так хорошо живет, а мы плохо живем, наверное, дело в наших правителях. Да? И поэтому вот эти все законодательные инициативы, к сожалению, приходят к нам из этих больших авторитарных стран, которые навязывают нам вот эти клише, чтобы Кыргызстан не развивался, свобода слова подавлялась, коррупция расцветала. Отмечу, что помимо закона уже, который о фейках, как вы его называете, сейчас в стенах парламента рождается еще один опасный очень законопроект. Это законопроект об иностранных агентах, да, который списан из российского аналога. Я подозреваю, он направлен нам оттуда же. Да? Если его примут... И туда включат и средства массовой информации, и неправительственные организации, и отдельных граждан, да, тогда это будет таким последним гвоздем в крышку гроба свободы слова, потому что, по моей информации, в этом законе будет, если вас признают иностранным агентом, вас может в одностороннем порядке суд просто закрыть только на этом основании, что вы иностранный агент, заблокировать все ваши аккаунты и сайты только на этом основании. Видите, какая большая опасность, поэтому я бы еще раз призвал наших правителей не повторять ошибки предыдущих, и постараться Кыргызстан все-таки вывести на новый уровень.
Иностранных агентов этот закон в какой-то немного другой форме был принят все-таки, да, это вот об отчетности некоммерческих организаций.
Ну, там нету средств массовой информации.
Да, там нет средств массовой информации.
Лиц, да.
Тоже лично как журналист считаю, что это несет огромную опасность. Да? Но я хотел бы процитировать Садыра Джапаро. Недавно он дал интервью Национальному информационному агентству «Хабар». Касательно свободы слова, он сказал, да, что давления никакого нет. Все пишут в социальных сетях, что пожелают. Есть представители СМИ, которые пытаются уйти от ответственности за свои преступления, а потом кричат, что их арестовывают. Это те, кто проводит журналистские псевдорасследования, дают ложную информацию, дискредитируют людей и вносят смут в общество. Это нарушение закона, и мы знаем их. Ну, в принципе, понятно, о чем идет речь.
Ну, я могу сказать, что там не конкретизировано, да, общими словами, то есть некие там журналисты там, и так далее. Конечно, есть некие журналисты, которые там пишут всякую не очень хорошие материалы, которые не проверяют и так далее. Это понятно, в принципе, да? Но если говорить о конкретно каких-то кейсах, например, Болот Темиров, да? Я уверен, что большинство обвинений, они не основаны ни на чем. Скажем, тот же там наркотики. Ну, это мы помним, как мы первый такой был арест, когда там зашли, маски шоу, нашли якобы в карманах, джинсах наркотические какие-то вещества, то есть вещества, которые там пахнут чем-то, да, и так далее. Подкинуть могут все, что угодно. И годами человек отмывается от этого. Это мы 100% знаем, как это все делается, да? Поэтому и хорошо, что именно солидарность журналистов спасло Болота. Все вышли. Абсолютно все журналисты, правительственные, неправительственные, там, понимаете, да? То есть весь спектр журналистский, журналисты вообще это не монолитные.
Ну да, неоднородные. Да,
неоднородные, разные бывают журналисты. Да. Но когда вот такая ситуация произошла, мы все понимали, что это все ложь. И клевета, если...
Ну да, еще это же, хотя как бы со стороны кажется, что это частный случай, но это...
Нет, это всех касается.
Да, это, можно сказать, касается... такой очень большой сигнал для всего
журналистского. Не только журналистов касается. Я хочу подчеркнуть, любого человека можно так подставить. Любого. Это понятно. Поэтому очень важна была здесь солидарность журналистов. Когда показали, что мы пришли к журналисты к суду и так далее, и показали солидарность, вот тогда дрогнули, да, сразу дрогнули и сказали, ну, давайте там. Конечно, уголовное дело не закрыли, но как-то это. Но потом произошли какие-то события там по документам и так далее, так далее. Да. Это я понимаю, то есть эти дела тоже как-то основываются, ну, существуют определенные сомнения на этот счет. Я считаю, что, конечно, здесь понятно было, что на его журналистские какие-то расследования эта реакция была. Понятно. Вот поэтому, вы знаете, здесь очень важна именно наша журналистская солидарность. Когда я понимаю моего коллегу насчет законов, он беспокоится, да? Но если закон должен... В смысле, если этот закон он изготовили, но он вообще никак технически невозможно его реализовать. Как его реализовать-то? Можно, конечно, вытаскивать, поэтому сейчас и уголовными делами там начинают пугать и так далее, так далее. Да? Можно сколько угодно законов принять, но если они, скажем, нереализуемые, и если журналистское сообщество их не воспринимает, да, и оказывает какое-то сопротивление, понятно, что эти законы никому не нужны, они никаким образом реализуемы не могут быть. Угу. Поэтому здесь должно понятие справедливости именно, справедливости.
Ну, наверное, лично моя позиция, лучше, наверное, и рабочий закон, не рабочий, да, касающийся ограничения свободы слова, я думаю, принимать и вообще готовить даже не надо.
Да, было бы хорошо, чтобы таких законов не было вообще, да? Вот. И ограничивающие законы, это понятно. Вот. Но это уже вопросы не к нам, а вопросы к депутатам, к правительству и так далее.
Потому что свобода слова, наверное, несмотря на все угрозы, на последние события, это, наверное, одно из немногих, наверное, достижений страны. Да, я вот соглашусь с Эмитем Мурза. Мы сейчас можем и открыто критиковать, открыто говорить о недостатках власти, проводить расследования, публиковать их, как-то даже, ну, элементарно даже просто пойти в парламент и взять интервью у депутатов, у министров и так далее, да, этим надо дорожить. И как раз этот посыл несет и вот этот день свободы печати, это еще один повод вспомнить во всем мире, что свобода слова – это базовое право человека, и без него государство развиваться не будет. Нашим радиослушателям я напомню, что очередной выпуск «Перекрестка» был посвящен Международному дню свободы печати, который отмечается во всем мире 3 мая. В нашем сегодняшнем выпуске приняли участие медиаэксперт, член комиссии по рассмотрению жалоб на СМИ Семетей Аманбеков, а также председатель Независимого союза журналистов Азамат Касыбеков. Передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио Азат.